эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи у нас в гостях Степанида Борисова. «29 ноября исполнится 60 лет прекрасному режиссеру, руководителю Саха-театра и министру культуры Якутии Андрею Борисову. И я решила преподнести ему крайне оригинальный подарок, а именно интервью с его супругой, выдающейся российской актрисой и знаменитой певицей, исполнительницей Таюка». В этом качестве она, кстати, участвует во многих международных фестивалях этнической музыки. В свое время она сотрудничала со знаменитой якутской рок-группой «Чолбон». Иногда Степанида Борисова появляется в Москве не с якутским театром. Играет в моноспектакле Федора Павлова Андреевича «Старухи» по Хармсу. А недавно в рамках фестиваля «Соло» вышла на сцену театрального центра на Страстном в «Медее» Хайнера Мюллера, которую поставил Шамиль Дейканбаев. Она же сыграла, между прочим, роль матери Чингисхана в фильме Андрея Борисова «Тайна Чингисхана», и я обращаюсь к ней с первым вопросом.
Вот откуда вам пришла в голову мысль пойти, во-первых, вообще в театр, в актрису, во-вторых, еще в Москву? Вот как это тогда получилось?
Это от того, что я плохо училась в школе. Поэтому, в школе, когда я участвовала в самодеятельности, учителя всегда говорили: ты будешь артисткой. Но с малых лет я такая вот шустрая была. Я из интерната иногда уходила, одевалась в старуху, и меня не узнавали воспитательницы. После окончания школы все-таки я сперва в консерваторию поехала. Единственная корова у нас была. Мама, значит, корову так убили, продали, и где-то у меня получилось 80 рублей. А тогда до Новосибирска 70 рублей стоил билет. Где-то на 10 рублей я там покушала, опоздала, пока у меня паспорта не было. Я пока мыкалась за этим паспортом, все, я прозевала экзамены. Видимо, это судьба была. И пришлось мне, где-то так, через 3-4 дня обратно улететь, потому что надо было, это второй потоп, что ли, называют, и надо было месяц жить. И все-таки я пианино, как говорится, второй раз только увидела там, в консерватории, и поэтому все-таки мне слушать и петь все-таки трудно было. И на следующий год Шипкинское театральное училище, я пошла туда.
Стеж, а что пела в Новосибирске или что хотела петь? И что читала, когда поступала в Шипкинское, помните?
Когда консерватория, Министерство культуры, прослушивание было, я там пела «Или беренин баркурдук». Вот эту песню я старалась так петь. Они вот и отправили, Новосибирск, отправили, да, в консерватории, чтобы сдавать экзамен. А в Шипкинском, да, там, по-моему, 3 тура было. Там очень много красивых девушек было. 400 человек, по-моему, сдавали. И всего-навсего девочек очень много было. И взяли только 8. Вот, и там, значит, они мне этюд просили. Она собирает ягоды, потом уколола пальцы. Я так постаралась, и в конце палец я в рот положила. И еще какое-то стихотворение читала, и то их пела. Они взяли меня.
Стеша, а где вы друг друга взяли с Андреем Савичем?
Андрея Савича там не было. И первый, второй, третий тур его не было. Но мальчиков не нашли. Поэтому осенью добор был. Значит, мы сдаем осенью историю. Сидим за столом, смотрю, напротив сидит с усами парень. Что-то на русского похоже. Думаю, как его взяли, думаю. Я ничего не знаю. И я у него тихо спрашиваю: скажи, пожалуйста, а в каком году война Пруссии? И вот он мне дал карту и говорит: посмотрите, там все написано. Вот, я думаю, молодец какой, все знает, думаю. Ну вот, и он тоже поступил.
Все началось с прусик.
Выходит так.
А вот последнее время вы Андрею Савичу не как мужу, конечно, но как режиссеру, вы ему стали изменять. Угу. То вы приедете в Москву и играете в спектакле, который сделал молодой режиссер Федор Павлов Андреевич, угу, а именно «Старухи» по Хармусу. А теперь вы, значит, снова с режиссером достаточно молодым, я думаю.
Да, 26 лет ему.
Поставили, то есть сделали, сыграли в его спектакле роль Медеи. Во-первых, Андрей Савич, он не ревнует, не сердится, что вы каким-то другим режиссером свой талант, нет, между прочим, веряется?
Он не ревнует. Я не виновата совершенно. Вот Медею-то уж я его так просила, давай, пожалуйста, поставь для меня. А он говорит, ну я не вижу, я не вижу, я не могу. Нет, сперва согласился, а потом отказался. Ну, хорошо.
Почему сама хотела Медею? Ведь, ну я вот просто рассуждаю, как, угу, как человек простой, не актриса.
Вообще-то я совсем не хотела Медею, потому что сперва мои критики вот знакомые всегда говорят, Стеша, говорили, давай ты Медею попробуй, да? А мне почему-то не очень хотелось, потому что она убивает детей. А у меня дети, поэтому я не очень хотела. Я как-то вот по-человечески к этому не готова была совершенно. Поэтому я думаю, все-таки свои очень хорошие годы, возможно, я прозевала. Но когда года идут, что-то меняется, оказывается. Я за собой тоже слежу. И даже вот как играть, как думать, даже все как-то меняется. Вообще как отношение к жизни все меняется. Вообще отношение к сцене меняется. И вдруг мне почему-то захотелось Медею. Но вот, например, Сергей Анашкин, когда мы в Владивостоке были на кинофестивале, он сказал, Стеша, ты могла бы, правда, Медею играть. И он, когда уехал в Свердловск, это библиотеку ходил, вот этот текст нашел еле-еле, и мне письмом отправил, и написал там, это можно было как Алон Хо играть, вот свои мысли он написал. Я обрадовалась, что, ну, кто будет за тебя так беспокоиться, да, это библиотеку ходить, еще текст найти, но все равно... Этот текст лежал то ли 2 года, то ли 3 года, то ли 4 года. Потом я опять нашла. Все под руки попадает, смотрю, Медея. Ну, думаю, как так? Мои друзья хотят, ну, думаю, что мне вообще... Я лентяйка хорошая, конечно. Ну, думаю, надо все-таки попробовать. И все, я начала. Взялась и начала, вот, переводить я дала, попросила Наталью Харлампиеву, народный поэт, знаешь, из Якутии. Вот она вот почитала шикарный текст, ну, просто якутское все, такой язык сочный такой, так сделано, как будто все вот якутское все. Поэтому я уже это как-то вот начала говорить, петь, выдумывать мелодию, как можно вот это. Я уже где-то год вот так сама собой работала дома. Доволь пела, как говорится. У меня дома, как говорится, частный дом, поэтому ничего не слышно. Я работаю над собой. Вот работала, работала. А потом, Андрюша, говорю, давай, ну, начнем. Андрю говорит, все-таки я не могу. Вот. Ну вот когда Шамиля я нашла, приехала в это лето на месяц в Москву, и я не находила репетиционную точку. И слава Богу, Анна Анатольевна опять поговорила в подвале. Вот мы там работали.
Вы можете показать просто как, вот чуть-чуть как по-якутски звучит Медея, просто какой-то маленький кусочек, чтобы люди просто слышали.
Например, вот как она детям своим, я делала, что она становится чертом. И, например, там я песни такие делала. Егида, албан махари, сатыгат, агатыгар, уанна кине, тыгар, каримтар, тыбатырак. И еще просто таюк, вот, которая начинает, когда я с Соном разговариваю, это монолог, просто я тихо начала вот таюком петь. Мена болар кот дяк тарабын эйяқы Әні сөвіңен садығың Мие қабер бетен Барыты Әйені Мегеттен Тақсымы Эмие, энтускар, джанум тынгар турбутум, энтускар, уолаттар бын, терапитим, ыт, эньякы, дэллэк, Этим яхим. И дальше поет, поет, заводится, заводится.
Стиш, но вот человечески ее все равно понять нельзя, да? В психологическом театре Медею нельзя сыграть. Вот нужно искать какие-то другие, да, видимо, варианты. Театр, когда работает с этим материалом, он все время идет не по психологическому пути.
Знаешь, Марина, вот я здесь многое узнала. Медея, вот это вообще очень непростое дело, оказывается. Очень она меня измотала, просто очень измотала, и, как говорится, много чего я потеряла, но, возможно, я что-то приобрела. Как актриса я, когда много раз репетировала, как психологический театр, как вот войдя, как говорится, по-нашему, по Станиславскому, в образ, да, у меня просто вот комок всегда в горле, слезы прямо вот в глазах и текут. И тут начинается, понимаешь, жизненное дело. Несколько мест у меня вот такие были, выходит, а мне это не понравилось. Не должно быть этого. Я все-таки вот это просто по своему телу, по чувству все это поняла, и это тут нужен какой-то другой ракурс. Не должно быть вот этого сопли.
Мелодрамы, да?
Да, да мелодрамы какой-то такой, оказывается, там не подходит.
Стеж, то есть это такая сухая страсть,
нет,
что-то,
это,
что выжигает
нет,
изнутри?
Это не сухая. Настолько все эти слезы закончились, понимаете, вот осталось что-то такое просто. Пустота, одинокость, скорбь, скорбь одиночества, страшного одиночества в этом мире.
Вот вы прямо сидите, я-то думала, что когда я спросила, покажите мне текст, я-то думала, что вы мне просто, ну, слова скажете, да, якутские, а вы начинаете прямо сразу петь, а вы прямо сразу включаетесь, вы как будто бы прямо сразу играете кусок спектакля. Как так может? Вот как это...
Вот... Это, мне кажется, вот приходит вообще с опытом. С опытом приходит, что спокойно можно ходить, смеяться, выйти на сцену и просто выйти сразу на ходу. можно, оказывается. А я раньше всегда как-то вот собиралась. Но все равно я не люблю, когда перед спектаклем, чтоб люди были, мне мешали. Я люблю быть одна, посидеть там, да? На ходу, с опытом приходит. На ходу можно вот сейчас сидеть и плакать быстро, это совершенно. Это с опытом, оказывается, приходит.
Вы говорите, что меняется отношение к сцене, к жизни. Оно меняется в какую сторону? Вот мое, я, например, могу сказать, что я стала мягче намного, чем я была молодая, да? Я не имею в виду только профессионально. И профессионально тоже стала намного мягче. Я не могу себе позволить сейчас, например, такие резкие вещи написать про какого-то режиссера или спектакль, как прежде. Но и отношение мое к жизни вообще как-то смягчилось. Я как-то стала ее легче терпеть, я бы сказала, вот так. Или легче принимать. А у вас это тоже в ту же сторону, или вы что-то другое имели в виду?
Вот что изменилось? Ну, вроде бы, это, видимо, много даже зависит от здоровья, по-моему. Если я раньше телевизор смотрела спокойно, всякие убийства, и смотрю, все плохое показывают. И я настолько в этом году была удивлена, что все отрицательное показывают. И мне от этого плохо стало. Я, если раньше любила смотреть телевизор, я сейчас стараюсь не смотреть. Только люблю канал «Культуру». Вот это я спокойно смотрю. И что меняется? Воспринимать стала я спокойно. Возможно, хладнокровность какая-то появляется с одной стороны. И если раньше я как-то могла ругаться или что-то ответить, да? А сейчас делаю вид, что я ничего не слышу. Почему? Видимо, это себя как-то бережешь, что ли? И самое главное, очень хочется вот доброты хочется вот подарить людям, обнимать, тепло свое дарить, помогать своим, ну, вот близким. Вот только этим я и занимаюсь. И у меня, как говорится, деньги в кармане не валяются, всем помогаю.
Я еще про себя иногда думаю такие смешные вещи. Думаю, живут там люди полгода в году минус 50 градусов. Они еще кому-то хотят подарить тепло. Боже мой, любой другой человек его бы экономил только для себя. Стешенька, а вот таюк, это вы так называете горловое пение? Просто я не знаю этот термин, потому что...
Таюк – это вот горловое пение, вот... Джерети, таюк это есть джерети, значит вот плавное вот такое. Вот стиль пения, вот джерети называется. Ну, в общем, называется таюк. Ну, мелодии разные, может быть.
Стеж, а этому вас как-то учили или это...
Нет, меня лично никто не учил, но я думаю, просто то ли это от природы. Но я с малых лет слушала вот наши старики, например, свои переживания, особенно переживания, они через свое пение вот таюком передавали. Видимо, им тоже одиноко, что ли, было. Или же вот я одну женщину слушала, она рассказывала мне пением вот таюком, как сына она потеряла. Маленького, как ну, он умер, а как она тоскует вот по нем. Вот это она песней рассказывала. И когда ну, шаманы были, да, у нас в деревне шаман был, я его своими глазами видела.
Стеж даже при советской власти был?
Да, да. Он у нас единственный такой врач был. Но девочки были русские, из Петербурга, что ли, или одна из Москвы, фельдшерами они были. Но они не могли, например, сломанные кости, там, им же тяжело было, а вот, или кровотечение никак они не могли останавливать. Ну, а старик все делал. У нас самый такой, самый-самый хороший врач был, и он без всяких этих приглашений приходил. Я его очень хорошо помню, как он лечил моего брата, у которого был опухоль, и он это вылечил быстро, прямо перед огнем.
А он прямо сам говорил, что он шаман, Стеша, или это вы так говорили?
Не, народ. У него и бубен был, и костюм был, его все очень боялись, очень уважали, громко не говорили при нем. Он такой маленького роста был, но такой был интересный.
Стеша, а это можно было? Вот советская власть его не преследовала, ничего? Вот вы не боялись, то есть и он не боялся?
Потому что вот когда человек умирает, он, как говорится, за соломинку держится, и деревня-то вся... Вот, и хоть там это коммунисты были, они сами из-под тишка, конечно, и он всем помогал.
Стеша, вот в результате вы вообще не учились вот этому всему, что вы с голосом умеете делать?
Нет, нет. Ну, только в Шепкинском училище, там я мало пела, моя учительница Марина Петровна, сейчас она тоже работает, шикарный человек, добрый, такой, хорошо всех она учила. Вот единственное, я никак не могла у нее хорошо петь. Я почему-то, у меня очень тяжело было, вот на пианине она играет, и вот, до времени поют, да, и мне очень тяжело было, я не знаю, я еле-еле там тройку получила, наверное.
Стеш, то есть вы не можете петь вот, ну, обычно, вот обычным образом, ну, как мы...
Не, оказывается, пою. Я потом это поняла. Потом я, как, ты же знаешь, что я много езжу, делаю концерты. Так что пою с разными музыкантами.
Стеш, но в концертах не только горловое пение,
да,
не
простое,
только.
Простое.
Даже обычное?
Да, обычные народные песни пою.
А народные песни не построены, якутские народные песни не построены на горловом пении?
Ну, я там немножко горловое пение, что я кылгак делаю. Например, есть песня такая быстрая. Та-та срыдыкмит, та-та кмитыкпыт, та-та слаз отун, та-та отун спыт, та-та ити куяс, та-та куяс диспит, та-та ильге сайын, та-та сайын кельбит.
Стеша, а эти концерты, они зачем? У вас же и так очень много всего в театре.
Это просто... Нет, это не хватает этого. Для меня совсем не хватает то, что вот я играю. У меня сколько? За всю мою творческую жизнь у меня 6 работ. Ну, так по пальцам, ну, где-то хороших, сильных, главных, да, где-то 6. Но годами я ничего не делаю. Но эти спектакли играю, и человеку делать нечего. И поэтому, чтобы никому не приставать, как вот этой Медеей, я, ну вот если приглашают за рубежом на фестивале, я все бросаю, еду на фестиваль и пою, концерты делаю.
Стеш, а музыканты, правда, вот просто любые, то есть один
любые,
раз одни,
любые,
другой.
Да, разные, вот этими беда, Марина. Своих якутских музыкантов я не могу взять.
Дорого.
Дорого. Даже мой билет им, как говорится, очень дорого. Поэтому они стараются. Например, вот, как говорится, я должна была в ноябре поехать в Польшу с немецкими музыкантами. И один из Бельгии, один из Германии, один Мухаммед из Алжира или откуда-то. Вот. Вот с ними я должна была концерт делать. Однажды мы в Ливане были. С ними я ездила в Ливане, концерт делала, и вот им очень понравилось, ребятам, и вот они тоже хотели, но я им отказала, потому что в ноябре у Андрюши день рождения же, да, вот, и еще хотела все-таки после Медеи мне немножко отдохнуть надо, все-таки иметь совесть работать в театре, учить своих студентов, и, конечно, за внуками смотреть надо было.
Стеш, а эти музыканты, они на каких инструментах-то играют?
На разных. Хубль играет на электронной музыке, у него компьютерная. Мухаммед играет на этих барабанах.
То есть и с рок-музыкантами играла, и с электронщиками выступала, и с народными инструментами, пожалуйста, и с классическим составом тоже можно. И
да, я пела классический, вот в Германии, например, в оперном театре Вагнера я пела с двумя женщинами, которые, ну, на пианино играют, и они вдвоем дуэтом поют, и третья, я стою в центре и пою вот песни тоже с ними вместе. Вот бывает и такое.
Стеш, угу. А еще несколько слов про внуков. Их сколько?
У меня внуков 3. Старшая внучка у меня Аня, ей 12 лет, учится в 6 классе. Андрей, мальчик наш, это он пошел в школу в этом году. И Естеша, маленькая, 2 года. Вот ща моя.
Дети не актеры, Стеш?
Нет. Младшая дочка, конечно, она хотела. Хотела, но папа не хотел. Она была бы хорошей артисткой, но папа что-то не помог совсем, не взял свою студию.
Проявил он характер.
Такой, вообще, да, он вообще такой человек, который, по-моему, только о себе думает.
Это мы ему передадим. Вот так весело мы со Степанидой Борисовой поздравили с юбилеем Андрея Борисова, прекрасного режиссера и прекрасного человека. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.